Глава 22. С пробужденицем. Главная проблема теперь состояла в поиске способов тихо обезвредить охрану баз, на которые мы планируем напасть, используя нашу новую горючую жидкость. Собрались все специалисты Вахтигана по тайным нападениям. Я тоже привел своих ассасинов. Завязалась жаркая дискуссия. Легко было атаковать патрули раньше, когда они торчали на открытых местах перед входами на базы. Прострелили горло, чтобы не могли орать, оттащили в сторону и заливай себе спирт в туннели. Теперь, когда они опасливо сидели не ближе, чем в 20 метрах от входа в туннелях, ситуация кардинально изменилась. Предложения следовали одно за другим. К примеру, соорудить станок из сотни арбалетов, подтащить его ко входу и пальнуть болтами, к концам которых привязаны веревки. А потом, оттащив машину, заодно вытащить за веревки подстреленных охранников. Предложение, конечно, отвергли. Без шума такую машину не собрать и не подтащить к туннелю. А болты пробьют тела передних членов патруля и могут пощадить задних. Тем более нет гарантии, что каждому члену патруля удастся пробить горло, чтобы гарантировать тишину. Мои ассасины предложили подумать, как можно использовать фирменные сети из паутины от маркиза Троя, чтобы обезвредить патрули. К примеру, можно их раскинуть перед выходом из туннеля, замаскировав травой, и немножко пошуметь, чтобы патрули вылезли наружу. А там захватить их сетями за привязанные к ним веревки и уволочь подальше от входов, авось их крики не будут слышны внутри базы. Эту идею тоже отвергли по понятным соображениям. Если патруль полностью выйдет наружу, можно его из арбалетов обстрелять. В прошлый раз прекрасно так сработали. Главный вопрос — где гарантия, что выйдут все? Достаточно остаться в туннеле одному, чтобы поднять тревогу и сорвать нам весь замысел. Судили, рядили, так ничего толком и не удалось придумать. Мне тоже ничего в голову не приходило при местном уровне технологий. Хотя я не очень и представляю, как бы такую задачу смог бы решить спецназ и в 21 веке. Светошумовые гранаты? И сами громкие, и не мешают солдатам, против которых их использовали, орать, предупреждая о нападении. Но все же, когда уже подустали креативить, у ассасинов Вахтигана появилась очень толковая мысль — прорыть новые ходы, желательно сверху, и уже в них, и залить горючее. Учитывая, как эффективно и просто работает заклинание ров, все тут же задались вопросом: почему нам раньше не пришло это в голову? Но позже лучше, чем никогда, поэтому принялись прорабатывать идею дальше. Отряды, полностью без колдунов, сколоченные для сражений с кровавыми колдунами, тут не очень годились. У солдат в них был небольшой резерв маны. В невидимости кровавых колдунов заклинание кастуется без проблем. А мы и планируем быть в невидимости. Но все равно и охрану из солдат, способных эффективно сражаться без магии, тоже решили брать. Вдруг наших диверсантов обнаружат и дойдет до драки. Затем я снова занялся разведкой на базах кровавых колдунов. Нужно было при помощи летучих мышей внутри и собственного осмотра снаружи решить, где именно стоит пробивать новые вертикальные туннели. В идеале нужны были места, в которых будет поменьше слой породы, который надо пробивать, и лучше, чтобы внутри, в этом месте, был высокий свод. Тогда новый туннель будет труднее обнаружить в пещере. Практически на всех базах такие места были выявлены. Тщательно зарисовал их на местности, чтобы исполнители не имели шанса ошибиться, и проработал планы атаки с командирами отрядов и их заместителями. На следующий день, ближе к вечеру, все было готово, но начать решили глубокой ночью. Вначале думали о нападении при свете дня, планируя применить маскировку наверху, разбив над местом работ палатки или шалаши. Но потом все же решили, что ночной налет будет успешнее. Днем всегда есть риск, что подозрительную активность около базы заметят какие-нибудь посты кровавых колдунов. Непосредственно на базах они теперь наружу не высовываются. Но кто мешает оборудовать наблюдательный пост на одной из соседних гор? Летучие мыши все же не всемогущие, чтобы залезть в каждую щель, где такой пост можно разместить. В 2 часа ночи приступили к операции. Для каждого отряда нашел поблизости базы, которую предстояло атаковать, глухую расщелину, чтобы скрыть свет от портала. Некоторым, правда, придется потом прилично потопать до нужного места, да еще и доверху нагруженными горючей жидкостью. Но с этим ничего поделать было нельзя. Безопасность превыше всего. С учетом всех необходимых перемещений, начало операции назначили на 4:30 утра. Толщина скалы, которую нужно было пробить заклинаниями, только в своде одной базы превышала 70 метров. В других удалось подобрать участки с толщиной не больше 40-50 метров. С учетом повышенной сложности на этот участок я повел отряд лично. Первые 25 метров щель вниз били достаточно широкую, чтобы в нее могли спускаться те, кто будет кастовать заклинание на предельной глубине. Как и у подавляющего числа других заклинаний, дальность каста рва не превышала 50 метров у самых прокачанных игроков. Потихоньку, помаленьку, сменяя участников отряда с опустошенной маной на полную, мы сделали дело. В самом низу проделали заклинанием небольшое отверстие, 1,5 метра на 30 сантиметров. Снизу его на своде увидеть будет сложно, а горючий через него будет вполне исправно заливаться. Глянул на часы. 4 утра. Успели! У нас была самая сложная ситуация. Раз уж мы успели, то и остальные должны были справиться. Потянулись минуты ожидания. Ровно в 4:30 отдал приказ, и горючее из отворенных бочонков полилось вниз. Рано или поздно его, конечно, на базе кровавых колдунов заприметят. Когда под ногами что-то хлюпает, ясно, что непорядок какой-то. Но раз характерного запаха нет, авось подумают, что это просто свод прохудился, и не обратят особого внимания. Просто отдаст местный начальник приказ с утра пораньше устроить поиск протечки наверху и устранить ее. Лили новую спиртовую смесь мы 10 минут, практически полностью опустошив запасы. Сразу после этого вниз полетели зажженные факелы. Не учли, что стены проделанного нами вертикального туннеля тоже все в горючем. Полыхнуло так, что я едва снова не потерял бороду. Но главное, что спустя минуту счетчик цифр квеста снова ожил. И двигался он все бодрее и бодрее. Наши товарищи, надо думать, тоже добились успеха. Через 5 минут произошло то, что мы так ждали. Цифры замерли, дрогнули, и выскочило 2 уведомления.
Поздравляем! Квест по уничтожению представителей 5 разных рас, каждый по 10 тысяч, успешно выполнен. Пробудился Орочий Бог. Проследуйте в место, открывшееся вам в видении.
В каком таком видении? Подумал я удивленно. Но тут глаза мои сами закрылись и замелькали картинки. Вначале я четко увидел место на карте, в которое должен прибыть. Затем появилась картинка, как я, оказавшись в нужной точке, поворачиваю голову налево, и передо мной появляется вход в пещеру, почти незаметный из-за множества лиан на скале. После этого видение исчезло. Ясно, дальше надо идти в пещеру, и там и будет рандеву. Опаздывать я не собирался, тут же организовал порталы на точку сбора для своего отряда. Вахтиган был уже тут, достаточно быстро прибыли остальные отряды. Быстро выяснили вместе с королем, что видение было и у него, и еще у 10 его приближенных. Я открыл порталы для тех, кто видений не удостоился, ко дворцу короля орков, а избранные проследовали по указанному в видении адресу. Пришлось немного полетать. Ближайшая точка поблизости от нужного места, в которой я побывал, располагалась от него в 20 километрах. Несмотря на кромешную темноту, оказавшись на месте, мы сразу поняли, где искать пещеру. Отогнув в сторону лианы, вошли внутрь. Идти пришлось недалеко. Через пару минут пологого спуска вошли в небольшой зал, стены которого мягко светились из-за мха. А мгновением позже на троноподобном возвышении появилась огромная, 5-метровой высоты фигура орочьего бога, истощавшего мощную ауру власти и могущества. Весь сверху донизу закованный в сияющие доспехи, он наморщил лоб.
«Смогли, значит? Правда, без гнома почему-то никак. А, ладно».
Выскочило уведомление.
«Орочий бог жалует вам легендарный сет «Властелин Петов».
Сию же секунду почувствовал небольшой толчок и, опустив голову, обнаружил себя уже в новом сете. Два моих старых уникальных лежали под ногами. Причем бог подобрал такой сет, что в нем не были затронуты мои проклятые вещи. И панцирь и перчатки были по-прежнему на месте. Неординарная задача, учитывая, сколько раз я уже пытался переодеться в легендарный сет или сеты, но ни разу не смог найти ничего толкового. Глянул параметры сета.
Комплект «Властелин Петов». Легендарный. Включает шлем «Властелина Петов», посох «Властелина Петов», браслет «Властелина Петов», кольцо «Властелина Петов», наколенники «Властелина Петов», лук «Властелина Петов», кольцо «Властелина Петов», меч «Властелина Петов», поножи «Властелина Петов», щит «Властелина Петов». Бонус от использования полного комплекта. Плюс 6 к интеллекту, плюс 6 к выносливости, плюс 35% к силе атакующих петов. Дополнительный бонус. Плюс 10% к скорости роста петов владельца.
Ого! Просто идеальный сет для меня как дрессировщика. Похоже, бог создал его только что, просто щелкнув пальцами. Сугубо для меня. Неплохо быть богом. Посмотрел на орков. Все, без исключения, тоже были в новых доспехах, даже король.
«Постройте 10 храмов для меня за один месяц, и моя благодарность будет велика»,
— сказал бог и исчез. «Красиво работает, учитывая, что сил мало после пробуждения наградил нас, озадачил и был таков». Выскочило уведомление.
«Постройте 10 храмов за один месяц для Орочьего Бога, чтобы помочь ему закрепиться в параллельном мире. Материал – камень, размер 15 метров в высоту, 10 в ширину и 10 в длину».
«Будем строить 15», – поспешно сказал я, на случай, если кровавые колдуны или армия дракона найдут часть стройплощадок. Орки пока что не отвечали. Похоже, еще не полностью вышли из транса, связанного со встречей с Богом. Только нагнулись и принялись собирать свои прежние доспехи. Я уж думал, что надо повторить, как Вахтиган, на лице которого было совсем необычное для него мечтательное выражение, все же ответил.
20. Не будем рисковать.
Следующие двое суток мы с королем почти не спали. Я перемещал его по всем возможным местам в параллельном мире, где можно потихоньку и незаметно для других отгрохать храм такого размера. Хорошо, что я стал экспертом по всяким таким тайным местам, а то провозились бы гораздо дольше, учитывая капризность короля. Подбирая место для храма, он руководствовался какими-то своими критериями, и множество прекрасно подходящих с моей точки зрения мест были им безжалостно отклонены. Когда все же место его устраивало, я тут же открывал портал в основной мир, и мы перекидывали к месту строительства две бригады строителей. Две, чтобы могли работать в две смены, и отряд солдат для их охраны. Попутно я проводил переговоры с местными летучими мышами, чтобы они посматривали за окрестностями и в случае появления неожиданных гостей летели предупреждать охрану. Орков я предупреждал, что появление беспокойно летающих перед носом мышей означает наличие проблем, на которые надо реагировать. Король несколько увлекся и начал стройку 22 храмов, а не как первоначально планировал 20. Когда я, изнемогая после того, как мы согласовали 20 площадок, уже тихо радовался тому, что можно будет бухнуться в постель и проспать эдак часов 20 подряд, он неожиданно сказал:
«Все же, Маркиз, были там еще две неплохие площадки. Что-то я погорячился и зря их забраковал. Построим-ка и там по храму».
И с энергией религиозного фанатика, для которого море по колено, приказал мне двигаться за ним. Все же дело мы завершили. Доставив короля в основной мир, я забрался в ближайшую таверну, добрался до своей комнаты, скинул доспехи и рухнул в постель. И проспал следующие 20 часов тихо и мирно. Проснулся, похоже, сугубо от того, что испытывал лютое чувство голода. Было раннее утро, поэтому я съел двойной завтрак и отправился в турне по одобренным королем площадкам. Появилась у меня прямо за завтраком идея, как повысить уровень отношений с орочьим богом. Продвинутые отношения с любым богом в целом вещь неплохая. А мне не особенно пригодятся, когда будем вместе с тремя богами строить козни против кровавого бога. Появляясь на каждой из строительных площадок, я просил разрешения у главного мастера положить в стену один из вытесываемых прямо на месте из камней блоков. Учитывая, что я был маркизом, приближенным к королю, то, что он думал при этом о сумасшедшем аристократе, решившем заделаться каменщиком, оставалось при нем. Мне же тут же разрешали это сделать. Надеюсь, личное участие в строительстве каждого из возводящихся храмов сделает наши отношения с орочим богом более близкими. После этого я решил, что с орками пока что надо завязать, и отправился к королю эльфов. Ангарет порадовал меня. Огромный дуб вот-вот доставят к туннелю. Тот уже полностью готов для провоза такого крупногабаритного груза, и появилась надобность в моих услугах. Нужно выбрать место в параллельном мире, как можно ближе к туннелю, где дуб можно посадить. Учитывая ситуацию с вражеской разведкой, дуб повезут следующей ночью, едва сгустится тьма. К следующему утру нужно его уже посадить в землю и убрать все следы от платформы, чтобы дерево казалось растущим на выбранном месте испокон веков. И ясно, что король обращался по этим вопросам именно к друиду. Я смогу и место для посадки выбрать правильное, и помочь дубу пережить пересадку. Я немедленно отправился на разведку. Начал с того, что нашел в окрестностях туннеля в параллельном мире две стаи летучих мышей. И велел обыскать все вокруг. Нужно было убедиться, что тут нет стационарных постов наблюдения армии дракона или кровавых колдунов. А сам принялся прыгать телепортами в поисках самого подходящего маршрута для перевозки дуба. Дорог, по которым может пройти огромная платформа, в горах не так и много. Хорошее место для дуба удалось найти только в 5 километрах от туннелей. Небольшая рощица росла у ручья в горной долине. Главное, что тут был нормальный чернозем. Для огромного дерева почва будет подходящей. Дуб, конечно, такой огромный, что тут же затмит собой все вокруг. Но долина была небольшой и вряд ли представляла собой для кого-то интерес, чтобы запоминать, что в ней было, а что нет. Можно было рассчитывать и на то, что нормальный военачальник вряд ли обратит внимание на доклад разведчика о появлении в какой-то богом забытой долине огромного дерева. Скорее даст ему взыскание за алкоголизм. 5 километров, казалось бы, немного, когда впереди будет целая ночь. Но это все же горная дорога, с большими перепадами по высоте, и, кроме того, в нескольких местах понадобится ее расширить, чтобы платформа прошла. Так что, дай бог, останется час до рассвета, когда дуб доставим к месту посадки. Озадачил и здесь летучих мышей, чтобы полетали вокруг. Кроме того, вернувшись, королю предложил. И вдоль всего маршрута, на высоких точках, надо расположить команды рейнджеров, чтобы, если появятся вражеские разведчики, могли тут же их заметить и обезвредить. Кроме того, в ночь, когда повезем дуб, разумно устроить серию атак на базы и наблюдательные посты армии кровавых колдунов и армии дракона по всему параллельному миру, чтобы им было не до местности у туннеля».